Борьба за Южный полюс. Капитан Скотт, 90-е широты, 16 января 1912 года. Борьба за землю. 20-й век взирает на мир, лишенный тайн. Все страны исследованы, отдаленнейшие моря бороздят корабли, области, еще поколения тому назад, дремавшие в блаженной безвестности, наслаждаясь свободой, рабски служат теперь нуждам Европы, к самым истокам Нила, которых искали так долго, устремляются пароходы. Водопад Виктория, впервые полвека тому назад открывшийся взору европейца, послушно вырабатывает электрическую энергию. Последние дебри, леса Амазонки, порублены, и пояс единственной девственной страны Тибета развязан. На старых картах и глобусах слова «Terra Incognita» — «Неизвестная земля» — исчезли под надписями сведущих людей. Человек XX века знает свою планету. Пытливая мысль в поисках новых путей уже принуждена спускаться к причудливым тварям морских глубин или возноситься в бескрайние просторы неба. Нехоженными остались лишь воздушные дороги, но уже взмывают в поднебесье, обгоняя друг друга стальные птицы, устремленные к новым высям, новым далям, ибо решены все загадки, и почва земного любопытства истощилась. Но одну тайну земля стыдливо скрывала от человеческого взора вплоть до нашего столетия. Два крошечных местечка своего истерзанного, изувеченного тела уберегла она от алчности собственных созданий. Северный и Южный полюсы. Две почти несуществующие, почти невещественные точки, два конца оси, вокруг которых она вращается тысячелетиями, она сохранила нетронутыми, незапятнанными. Ледяными громадами покрыла она эту последнюю тайну, вечную зиму поставила на страже ее в защиту от людской жадности. Мороз и вихри властно заграждают вход. Ужас и смертельная опасность отгоняют смельчаков. Лишь солнцу дано окидывать беглым взором эту твердыню. Человеку же не дозволено. Десятки лет одна экспедиция сменяет другую. Ни единая не достигает цели. Где-то в лишь недавно открытом ледяном хрустальном гробу 33 года покоится тело шведского инженера Андре, храбрейшего из храбрых, того, кто хотел на воздушном шаре подняться над полюсом и не вернулся. Все попытки разбиваются о сверкающие ледяные стены. Тысячелетия, вплоть до наших дней, земля здесь скрывает свой лик. В последний раз победоносно отражая яростный натиск смертных. В девственной чистоте хранит он свою тайну от любопытного мира. Но юный 20-й век в нетерпении простирает руки. Он выковал в лабораториях новое оружие, изобрел новые доспехи. Препятствия только разжигают его страсть. Он хочет знать всю правду, и уже первое его десятилетие хочет завоевать то, чего не могли завоевать тысячелетия. К мужеству отдельных смельчаков присоединяется соперничество наций. Не только за полюс борются они, но и за честь флага, которому суждено первому развиваться над новооткрытой землей. Начинается крестовый поход всех племен и народов за овладение освященными пламенным желанием местами. На всех материках снаряжаются экспедиции. Нетерпеливо ждет человечество, ибо оно уже знает. Бой идет за последнюю тайну жизненного пространства. Из Америки к Северному полюсу направляются Кук и Пири. На юг идут два корабля. Один ведет норвежец Амундсен, другой — англичанин, капитан Скотт. Скотт, капитан английского флота, один из многих. Его биография совпадает с послужным списком. Добросовестно исполнял свои обязанности, чем снискал одобрение начальников. Участвовал в экспедиции Шеклтона. Ни подвигов, ни особенного геройства не отмечено. Его лицо, судя по фотографиям, ничем не отличается от тысячи, от десятка тысяч английских лиц. Холодное, волевое, спокойное, словно изваянное затаенной энергией. Серые глаза, плотно сжатые губы, ни одной романтической черты, ни проблеска юмора в этом лице, только железная воля и практически здравый смысл. Почерк — обыкновенный английский почерк, без оттенков и без завитушек, быстрый, уверенный. Его слог — ясный и точный, выразительный в описании фактов и все же сухой и деловитый, словно язык рапорта. Скотт пишет по-английски, как Тацит по-латыни, неотесанными глыбами. Во всем проглядывает человек без воображения, фанатик практического дела, а следовательно, истый англичанин, у которого, как у большинства его соотечественников, даже гениальность укладывается в жесткие рамки исполнения долга. Английская история знает сотни таких Скоттов. Это он покорил Индию и безымянные острова архипелага. Он колонизировал Африку и воевал во всем мире с той же неизменной железной энергией, с тем же осознанием общности задач и с тем же холодным, замкнутым лицом. Но как сталь тверда его воля, это обнаруживается еще до совершения подвига. Скотт намерен закончить то, что начал Шеклтон. Он снаряжает экспедицию, но ему не хватает средств. Это его не останавливает. Уверенный в успехе, он жертвует своим состоянием и влезает в долги. Жена дарит ему сына, но он, подобно Гектору, не задумываясь, покидает свою Андромаху. Друзья и товарищи вскоре найдены, и ничто земное уже не может поколебать его волю. Терра Нова, новая земля, называется странный корабль, который должен доставить его на край Ледовитого океана. Странный, потому что он, словно Ноев ковчег, полон всякой живности. И вместе с тем это лаборатория, снабженная книгами и тысячью точнейших приборов. Ибо в этот пустынный, необитаемый мир нужно вести с собой все, что требуется человеку для нужд тела и запросов духа. И удивительно сочетаются на борту предметы первобытного обихода, меха, шкуры, живой скот, с самым сложным, отвечающим последнему слову науки, оборудованием. И та же поразительная двойственность, что и корабль, отличает и само предприятие. Приключение, но обдуманное и взвешенное, как коммерческая сделка. Отвага, но в соединении с искуснейшими мерами предосторожности. Точное предвидение всех деталей перед лицом непредвиденных случайностей. 1 июня 1910 года экспедиция покидает Англию. В эту летнюю пору англосаксонский остров сияет красотой. Сочной зеленью покрыты луга. Солнце изливает тепло и свет на ясный, неомраченный туманом мир. С грустью смотрят мореплаватели на скрывающийся из глаз берег. Ведь они знают, что на годы, быть может, навсегда прощаются с теплом и солнцем. Но вверху на мачте развивается английский флаг, и они утешают себя мыслью, что эта эмблема их мира вместе с ними плывет к единственному, еще не завоеванному клочку покоренной земли. Антарктический университет. В январе они причаливают после кратковременного отдыха в Новой Зеландии у края вечного льда и сооружают дом для зимовки. Декабрь и январь считаются там летними месяцами, потому что это единственное время в году, когда солнце несколько часов в день сияет на свинцово-белом небе. Стены дома сложены из бревен, как на стоянках прежних экспедиций, но внутри дома чувствуется веяние нового века, успехи нового века. Если раньше зимовщики сидели в полутьме при коптящих, воняющих ворванью фонарях и с тоской глядели друг на друга, утомленные однообразием бессолнечных дней, то эти люди 20-го столетия владеют в своих четырех стенах всем миром в миниатюре, всеми достижениями науки. Ацетиленовые горелки излучают яркий свет. Киноаппарат воссоздает, словно по волшебству, пейзажи дальних стран, картины тропической природы. Пианола воспроизводит музыку, граммофон — человеческий голос. Библиотека предоставляет знания. В одной из комнат стучит пишущая машинка, в другой, темной, проявляют пленку и цветные фотографические снимки. Геолог испытывает радиоактивность минералов, зоолог обнаруживает новый вид паразитов у пойманных пингвинов. Метеорологические наблюдения сменяются физическими опытами. Всем участникам экспедиции поручена работа на время темных месяцев. И благодаря разумной системе личный опыт каждого становится общим достоянием. Ибо эти 30 человек ежевечерне читают друг другу среди паковых льдов и полярной стужи университетские лекции. Каждый силится передать свои знания другому, и в оживленном обмене мыслями расширяется их видение мира. Узкоспециальные науки не замыкаются в высокомерном одиночестве, а ищут понимания в совместном устремлении вперед. Затерянные в бескрайнем первобытном мире, вне времени и пространства, 30 человек обмениваются между собой последними достижениями 20 века. И здесь, в этих стенах, люди не отстают ни на час, ни на секунду от движения мира. Трогательно читать, как эти суровые люди, ученые, радуются рождественской елке, забавляются шутками South Pole Times, Южнополярного Times, издаваемого ими юмористического листка, как все малое, сплывший кит, поскользнувшаяся лошадь, превращается в событие, и с другой стороны все непостижимо огромное, сполохи, лютый мороз, чудовищное одиночество становится повседневным и привычным. Между тем они отваживаются на небольшие вылазки, они испытывают аэросани, учатся ходить на лыжах, дрессируют собак. Они готовят запасы для большого путешествия, но медленно-медленно обрываются листки календаря. И далеко еще до лета, до декабря, когда корабль проберется к ним сквозь паковый лед с письмами из дому. Но уже сейчас, в разгар зимы, Они небольшими отрядами совершают для закалки короткие переходы, испытывают палатки, проверяют опыты. Не все удается им, но препятствия лишь разжигают их пыл. Когда они, усталые и продрогшие, возвращаются на стоянку, их встречают радостными криками и теплом очага. И эта уютная хижина на 77 градусе широты после нескольких дней лишений кажется им лучшим в мире жилищем. Но вот возвратилась с запада одна из экспедиций. И от принесенной ею вести в доме водворяется угрюмая тишина. В своих странствиях путники наткнулись на зимовку Амундсена. И внезапно Скотт понимает, что помимо мороза и опасности есть еще противник, который оспаривает у него первенство и может раньше его вырвать тайну строптивой земли. Он сверяет по карте. В записях его слышится тревога, с какой он обнаружил, что стоянка Амундсена на 110 километров ближе к полюсу, чем его. Он потрясен, но не теряет мужества. «Вперед! Во славу отчизны!» — пишет он горделиво в своем дневнике. Это единственное упоминание об Амундсене в дневнике. Больше его имя не встречается, но нет сомнений, что с того дня мрачная тень упала на одинокий бревенчатый дом во льдах, и что это имя ежечасно, во сне и наяву, тревожит его обитателей. Поход к полюсу. В расстоянии мили от хижины на возвышении установлен наблюдательный пост. Там, на крутом пригорке, одиноко, точно пушка, наведенная на незримого врага, стоит аппарат для измерения первых тепловых колебаний приближающегося солнца. Целыми днями поджидают они его появления. На утреннем небе уже играют яркие чудесные отблески, но солнечный диск пока еще не поднимается над горизонтом. Это отраженный свет, предвещающий появление долгожданного светила, разжигает их нетерпение. И, наконец, в хижине раздается телефонный звонок. И с наблюдательного поста сообщают, что солнце взошло впервые после многих месяцев, оно подняло свою главу в полярной ночи. Его свет еще слаб и бледен, его лучи едва-едва согревают морозный воздух, едва-едва колеблются стрелки измерительного прибора, но один вид солнца уже огромное счастье. В лихорадочной спешке снаряжается экспедиция, чтобы не потерять ни минуты этой короткой светлой поры, знаменующей и весну, и лето, и осень, хотя по нашим умеренным понятиям это все еще суровая зима. Впереди летят аэросани, за ними нарты, запряженные собаками и сибирскими лошадками. Дорога предусмотрительно разделена на этапы. Через каждые 2 дня пути сооружается склад, где оставляют для обратного путешествия одежду, продовольствие и, самое важное, керосин. Конденсированное тепло, защиту от нескончаемых морозов. Они выступают в поход все вместе, но будут возвращаться по очереди, отдельными группами для того, чтобы последнему маленькому отряду, избранникам, которым суждено завоевать полюс, осталось как можно больше припасов, самые свежие собаки и лучшие нарты. План похода мастерски разработан, даже неудачи предусмотрены, и, конечно, в них нет недостатка. После 2 дней пути ломаются аэросани, их бросают как лишний балласт. Лошади также не оправдали надежд. Но на этот раз живая природа торжествует над техникой, ибо обессиленных лошадей пристреливают, и они дают собакам питательный корм, укрепляющий их силы. 1 ноября 1911 года участники экспедиции разбиваются на отряды. На снимках запечатлен этот удивительный караван. Сперва 30 путников, потом 20, 10 и, наконец, только 5 человек двигаются по белой пустыне мертвого первобытного мира. Впереди всегда идет один, похожий на дикаря, закутанный в меха и платки, из-под которых виднеются только борода и глаза. Рука в меховой рукавице держит повод лошади, которая тащит тяжело нагруженные сани. За ним второй в таком же одеянии и такой же позе, за ним третий. 20 черных точек, вытянувшихся извилистой линией по бескрайней слепящей белизне. Ночью они зарываются в палатки, возводят снежные валы для защиты лошадей от ветра, а утром снова пускаются в однообразный и безотрадный путь, вдыхая ледяной воздух впервые за тысячелетия, проникающий в человеческие легкие. Трудности множатся. Погода стоит хмурая. Вместо 40 километров они покрывают иногда лишь 13. А между тем каждый день драгоценен с тех пор, как им известно, что кто-то, невидимо для них, продвигается по белой пустыне к той же цели. Любая мелочь грозит опасностью. Сбежала собака, лошадь отказывается от корма. Все это вызывает тревогу, потому что в этом одиночестве обычные ценности приобретают иное, новое значение. Все, что помогает сохранить человеческую жизнь, драгоценно, незаменимо.